праздником, братья и сестры. Сегодня Святая Церковь чтит Ризу Божией Матери. Первое. Второе – это муромских князей Петра и Февронии. И вот, значит, как мы знаем, в V веке Константинополь уже был великим, скажем так, городом, и уже империя перешла, центр православия из Рима, который был на тот момент уже разрушен варварами, в восточную часть, Константинополь, город, который основал Константин Великий, и, в общем-то, и стало это дальше на много веков центром православия, оплотом православия во всем мире, центром Константинопольской империи. И вот там очень место благоприятное, но неспокойное, потому что всегда варвары, язычники, мусульмане впоследствии, в общем-то, пытались завоевать этот город. Он был богатый, как мы знаем, что нынешний Стамбул является Константинополем. И, в общем-то, находится он на берегу проливов, которые соединяют все Черное и Средиземное моря, Босфора, Дарданеллы. И вот Босфора на берегу находится бухта Золотой Рог, с ней сюда приплывали, значит, корабли. И вот, значит, потом она была цепь натянута там, греческим огнем жгли с стен Константинополя, значит, начищали сосуды, разные подносы до блеска, потому что зеркало тогда, зеркало изобрели позже, уже стекло и, соответственно, напыление. А вот таким вот образом солнечные дни, там редко бывают тучи, и, в общем-то, жгли паруса кораблей и, в общем-то, таким вот способом защищались от кораблей с моря. Ну а суши защищались стенами крепости, вот, и сверху, так сказать, оборонялись. Вот таким образом была пища, провизия и источники питья, колодцы и родники. И, соответственно, город мог долго стоять. Мы знаем, в случае год и больше стоял в осаде город. Вот были разные подземные окопы, такие подземные ходы, сообщались там, прорывали специально почву, там не такая, как у нас, другая. Почва такая вот, в общем-то, каменистая, и там можно прорывать окопы, и они будут, такие вот ходы подземные, они будут долго очень, в общем-то, в таком состоянии находиться. И вот всегда жители города и императоры уповали на Бога, на Божью Матерь в своей жизни. Но не всегда бывало, правильно жили, решили, поэтому Господь попущал на, в общем-то, на них определенные искушения, определенные нападения, например, врагов внешних. Если они просто сопротивлялись невидимым врагам, дьяволу и ангелам его. И вот, значит, много раз совершались эти вот нападения. Но святыни, молитва людей к святыням, молитва Богу, Божьей Матери, прежде всего, спасала людей. Вот как мы знаем то, что пояс, часть Ризы Пресвятой Богородицы была, значит, святыней, и есть святыней на сегодняшний день. И вот, значит, как мы знаем, что в определенные моменты, когда в определенное время, когда вот Спаситель был на кресте, потом воскрес, Божья Матерь жила определенное количество лет. И потом она тоже вот почила. И успение совершилось, и вот, значит, она перешла в мир. Но одежда ее, святыня, вот там, где она, к чему она прикасалась, где она жила, о чем она ходила, это осталось. И вот, значит, Риза, пояс Пресвятой Богородицы хранили еврейские определенные потомки у себя, ну, семьи, скажем так, передавали следующему поколению. Вот однажды послы царя увидели, что вот в одной женщине вот эта святыня находится. И они как бы попросили ее, ну и выкупили, потому что для всего народа, для всего государства такая святыня должна быть не в тайне где-то храниться, в чулане, а должна находиться вот в центральном соборе, чтобы могли люди приходить, просить, такая великая благодать, просить вот у Божьей Матери себе определенных, так сказать, ну, защиты, помощи. к этой святыне прикасаться и благовейно к ней относиться. И вот эта святыня перекочевала в Константинополь, там она находилась, в соборе Божией Матери. И вот, значит, мы знаем, что наш предок, наш, скажем так, вот, были братья Аскольд и Дир, первые славяне, первые вот крещенные люди, потом, значит, после них, это еще до крещения Руси, крещение Руси состоялось в X веке, а это было примерно на 100 лет раньше, на несколько поколений раньше. И вот они, значит, славянские вот эти племена, они обобщили, как бы они объединили, сделали такие струги, ладьи, и по рекам сплавлялись вот вниз по течению и нападали на различные города, к югу города богатые сейчас, а тогда была еще большая разница, потому что юг всегда, лето долгое, льда нет, могли торговать, разных пасти, так сказать, вот, выращивать животных, растения, вот, садоводство, овощеводство, все это было развито. На севере люди жили трудностями, потому что климат суровый, он был суровее, чем сейчас, не давал, вот, так сказать, люди более были привязаны к природе, и меньше была цивилизация, понятно, поэтому люди очень на севере жили небогато, на юге богаче. Поэтому по течению, мы знаем, что наши все реки текут на юг, ну, у нас, вот, в общем-то, многие потом последовательно, вот первые славяне, так сказать, тоже нападали на Крым, например, на другие. Вот однажды Аскольд, 200 ладей написано было. То есть в каждой ладье сидит, может быть, 20-30 человек. Огромные они были. Вот, получается, несколько тысяч человек приплыли туда, к пролив Босфор, для того, чтобы осадить Константинополь. И вот тогда, на тот момент, Константинополь только уже был, ну, всего немного. Не такие, может быть, были стены. И были жители в опасности, как это описывает летопись. И не могли сопротивляться. Вот тогда Божьей Матери молились, крестным ходом шли вокруг стен у себя, то есть в городе, и потом шли, там выходили на залив, и, значит, точнее, вот на пролив, и опускали часть ризы с молитвой в воду, как бы считалось, что Божья Матерь должна осветить ход, должна прогнать неприятие. И действительно, сердце русских людей написано, подобрело, какие-то произошли события, и они уплыли. Потом через несколько месяцев, мы уплыли, как договорились, то, что осажденные дадут выкуп, скажем так, чтобы их не осаждали, чтобы их не порабощали. Собрали деньги из казны и так вот с людей, и, в общем-то, отдали деньги, и те уплыли. И так город сохранили, жизнь человеческую самую главную сохранили. А потом через несколько месяцев пришло посольство из этой страны, из славянской, из нашей с вами предки, для того, чтобы вот покреститься, для того, чтобы принять вот эту веру. И хотя там часть, первый раз мы знаем, что крестилась всего часть людей, как вот написано, Ольга, бабушка князя Владимира, и другие, там несколько, как бы, вот, ну, часть какая-то определенная людей, но тем не менее, все равно это тоже потом князь Владимир уже видит. Благочестие своей бабушки, видимо, благочестие некоторых людей, которые, став христианами, изменили свою жизнь. А жизнь тогда была жестокая, языческая. Мы знаем, убить человека, это было, что вот, или там обмануть человека. И, соответственно, сильный побеждал, сильный выживал. А христианство давало другой завет, другие правила жизни. Поэтому, конечно, эти были правила близкие к современным, правила ближе, вот, скажем так, гуманные очень. И вот поэтому это тоже породило, как бы империя мать благословила дочернюю империю, нашу с вами Российскую империю, вот потомками, которыми мы живем, и потомками которых, предков тех великих, мы являемся. И вот действительно Божья Матерь своей ризой вот благословила наш с вами, нашу страну на крещение. Вот вспоминает сегодня риза Божьей Матери, положение честной ризы. Что же значит положение? Ну, принесли ее, положили вот в соборе с великим пением, с молитвой. Она там хранилась. И была возможность поклонения людей. Сейчас люди тоже едут в разные страны, древние страны христианские, например, Болгарию, Грецию, на Афон, в Иверию, в Грузию. Там тоже есть очень много святынь, в Иерусалим, очень много святынь. Ну и часть к нам приезжает, конечно. Вот мы знаем, что частица пояса была, да, вот, в Москве. Ну и другие святыни есть тоже там, наши люди едут туда и спрашивают святыни. Тоже у нас были вот, в приходе много, еще будут, дай Бог. Вот, поэтому, конечно, тоже это эти святыни. Господь благодатью своей действует, конечно, как через мощи святых. Святые так жили Богу, так поклонялись Богу, так как бы служили своей жизни, что Святой Дух находится в их мощах. То есть они Божьей этой благодатью проникли снова до головы, все составы, все свои члены. И поэтому закон тления не, на них не распространяется. Также вот на святыне Божьей Матери, которую Христос сам тоже прикасался, например, там брус и другие части, другие вот святыни, тоже это великие святыни. Через них Господь действует особым образом. Поэтому, конечно, христиане всегда поклоняют святыням, благодать от них исходит, как бы Божья, и, соответственно, нам помогают, вот можно и спрашивать. Порой мы с вами люди грешные, не всегда молимся, как правильно, как нужно. Не всегда бывает, то времени нет, то сил нет, то вот не можем установить такую молитвенную связь с Богом, по грехам видим. Вот, а через святыню вот, Бог дает нам вот эту благодать, и поэтому, конечно, мы всегда к ним прикасаемся с благоговением, да, чтим и спрашиваем себе благословение у Бога, у Божьей Матери. Также сегодня вспоминаются великие князья Петр и Февроний, покровители супружничества, истинно, покровители супружничества на Руси. Как мы знаем их историю, то, что они жили в Муроме в 12 веке. И вот князь Петр в молодости заболел такой как бы оспой или ветрянкой, какой-то вот такой болезнью, струпы покрывают. Человеческий увидел сон, что вот нужно обязательно идти в какое-то определенное село, там есть пчеловод, есть его дочь, она готовит мази вот на основе пчелиных восков разных, так сказать, вот этих вот продуктов пчеловодства. И если вот ты возьмешь, помажешься, то исцелеешь. И вот он, значит, пришел, послал своих людей, все они объяснили. Вот такая-то мазь, такая вот, берите, сначала это помажьте, вот такой-то струп там где-то есть, это не мажьте. А что нужно для того, чтобы, то есть как тебя благодарить? А пусть он возьмет в жены. Они вроде согласились, вот, и он согласился. Но потом, когда выздоровел, то он сказал, что нет, такого невозможно. Раньше было, как мы знаем, на Руси невозможно было между, скажем так, князья, были особый род, а крестьяне был другой класс, можно сказать. Это было общество классифицировано, то есть ниши, высшие классы были. И невозможно был брак между ними. Ниши, как бы высший класс обесценивался. Тем более это были князья, тогда мы знаем, что была раздробленность. Каждый князь был как бы как царь у себя, вот на территории своей. И, соответственно, не мог взять в жены простую княгиню, или наоборот, как бы классы вот не смешивались. И вот, значит, он отказал. Потом опять от этого струпа пошли опять струпы по всему телу постепенно. И вот он решил, что нет, видимо, огнясь уже закончилась, видимо. И вот решил, что, видимо, Бог его, Господь, уже обещал, и слово свое не сдержал, поэтому надо, вот, видимо, жениться. И вот тогда он опять не приехал. И, так сказать, вот все, сказал, что да, вот, и они поженились. Вот, то есть она опять ему дала мази, вот он помазался и, так сказать, вот выздоровел. И вот потом начались распри. Всегда были у князей бояре, которые помогали, как бы сказать, вот как ныне Дума, например, в Москве там, или в других городах есть. Также тогда были люди, которые вот, ну, писали законы, которые вот являлись соправителями, скажем так, правящего князя, например, или государя. Вот, это были всегда старинные роды, всегда кичащие, они были не менее, кстати, а может быть даже более древние, чем князья бывало, и они вот тоже являются высшую как элиту, такую касту вот правящего круга. И вот они стали как бы говорить, что царь обесценен, князь обесценился, что вот так вот поступил, поправил все законы, и поэтому он не может быть больше князем, вот или давай разводись, выбери другого рода, или вот, так сказать, уходи в отставку. И вот он любил очень свою жену Февронию и решил, что, знаете, я не к власти не стремился. Вот так вот есть люди, которые стремятся к власти, которые всем, чем угодно, бывает своей душой, своими качествами даже человеческими, силой воли, например, умом не соответствуют. И поэтому не терпят, так сказать, вот бедствия, там народ, подчиненный. Ну, во всех вот отраслях это бывает. А бывает, человек не стремится, но имеет вот такой великодушие, имеет ум, имеет волю, силу воли и хватку, и все имеет, но вот не стремится к власти. Вот у него тоже были качества, полагаю, нужные для несения такого. Потому что власть — это крест. Власть — это крест. И вот нужно всегда это понимать. Это, прежде всего, служение самопожертвенное. Вот он понял, что, ну, раз не нужен, значит, буду спокойно жить, и как бы к власти он не стремился. Он тогда, как написано, что взял какие-то вещи, какое-то имение свое, поехал, ну, как бы вот на какую-то дальнюю как бы деревню, на какую-то такую свою территорию, чтобы там потихоньку жить. И вот, жить ради самой жизни, чтобы не властвовать, потому что тяжелый крест, а именно вот спокойно, скажем так, вот жить спокойно, отдыхать. И вот он взял свои вещи, свою жену, и вот, как гласит предание, на лодке они плыли туда, вот место своего, вот, своей жизни, место своего, можно сказать, ссылки. И вот начали бояре первенствовать за род. Кто за власть? Кто же, какой клан, какой род будет первенствовать, какой род будет властвовать? И началось усобица, убийства начались, как всегда, заговоры. И вот поняли потом, кто, ну, когда уже несколько человек было убито, когда все же толку не будет, будет свара, будут люди потом, будет какая-то междоусобная война начнется вообще. А князь правил и неплохо. И решили смириться, что ничего страшного, какая разница, какая жена, что, главное, чтобы был мир, порядок, чтобы вот развивалось все. И вот они послали гонцов, они упали в ноги, сказали, что нет, не получается у нас без тебя править, ничего не получается, вот приходи, ничего страшного, все, мы смиримся, никаких проблем нет. И тогда он опять же за послушание взял это бремя власти опять в свои руки. И опять мир и порядок начался в Муромской области. Вот. И значит, потом прожили много лет. Не написано в предании, не написано вот в летописи, были у них дети или нет. Вот, но написано, что они молились Господу Богу, чтобы вот в один день скончаться. Об этом предание гласит. И вот, значит, они постриглись в конце жизни монашества. Например, имя Ефросиния, он принял имя Давид, и они скончались в один день. И вот такой гроб был сделан, перегородка внутри, и их туда положили, но это посчиталось, что нельзя, будет тем более монашеского такого звания, но и так двоих никогда не кладут в гроб, и в разные места. Но потом они как бы в одно место опять сходились, то есть, потому что несколько дней прощаются, люди приходят, там, тем более есть князь, то приходит целая там чуть не вся область, приезжает, а не как сейчас на машинах, раньше на подводах, на лошадях, пешком люди шли, поэтому, может быть, и долго человек лежал, его травами разными окладывали, где-то в холодном месте, вот, и, может быть, неделю, чтобы люди пришли, все попрощались, потому что, ну, так положено. И вот вместе опять остались, утром открывают, опять вместе. Вот, значит, решили, что нет, все-таки, значит, их воля такая, что, видно, Божья воля такая, что без Бога не может быть такое, чудеса такие. И вот они были похоронены, и вот, в общем-то, потом были мощи их обретены. И вот сейчас они находятся в соборе в городе Муроме. И многие люди, Муром является золотым частью города Золотого кольца. Тех мест, где вот откуда пошла земля русская, Суздаль, Муром, а вот, значит, и другие там города к северу от Москвы. И, в общем-то, там вот эта вот святыня древности, это. И великая Божья благодать там находится. Поэтому люди едут на экскурсии, на паломничество. Вот и у нас, может быть, когда-то будет возможность такая туда поехать, посетить. Говорят, осенью самые красивые там пейзажи. Осенью самые очень красиво там и вода, но не так жарко, как летом, если, например, ехать, то тоже это затруднительно. Вот, поэтому, конечно, может быть, и мы тоже посетим эти места. И вот, значит, тоже церковь воспоминает их, вот эту любовь друг к другу, они являются покровителями супругов. В этот день, например, если он совпадал, Например, воскресенье можно венчать, какие-то дни нельзя венчать. Если совпадало с днем венчания, много венчалось людей и спрашивали себе небесного покровительства вот этих супругов, покровителей супружни, супругов, супружничества на Руси. И действительно, вот их пример является примером для многих, примером самопожертвования, примером любви, примером вот такого поведения. Конечно, очень редко такое можно встретить, но тем не менее, это великие люди, таких вот и нужно подражать. И вот поэтому церковь их канонизировала, и к их мощам едут люди, например, кто не мог ребенка зачать, или вот которые спрашивают себе вторую половину, очень сложно. Чем больше город, чем современнее стала жизнь, тем труднее человеку найти супругу или супруга. Потому что человек стал более замкнутый, более закрытый, более другие стали интересы разные. Человек с него не видно сразу, какие у него интересы. Очень, конечно, сложно в современном мире это. В общем-то, раньше знакомили родители, там, или как вот это все делали. И, конечно, было совершенно по-другому. Сейчас был процент очень маленьких браков, разводов, да, очень практически не было. Вот, а сейчас больше половины разводов. То есть люди не находят общих интересов, они не могут жить вместе. Конечно, тоже плачевно, сам институт семьи, тоже он потерял такое много, мы знаем, сожительство и так далее. Тоже грех, не только церковь считает, но вообще это как бы не считается семьей, потому что сожительствуют люди временно, не дают себе обетов, таких как вот когда супружество, да, когда то есть пока удобно живут, пока нет, дети, значит, тоже бывает не нужно, еще что-то. Конечно, это тоже минус такой современному обществу. И вот покровитель супружества показывает нам, как нужно себя вести, как именно те заветы старины, те заветы, как бы вот, божественные законы нельзя попирать. Божественные законы должны тоже существовать и в современном мире всегда. Потому что Христос один, он неизменен, закон Божий тоже неизменен. Хоть не было общества, закон Божий должен соблюдаться лет, когда общество обречено на какие-то страдания, на искушения какие-то, на войны, на какие-то перипетии. Вот, поэтому, конечно, тоже необходимо это все помнить, это все знать, приучить, ну и пока и быть примером для других. Спасибо Господи, с праздником, братья и сестры. Вот богослужение теперь у нас будет на следующий день, в субботу, в воскресенье вечером, там в церковной лавке, в воскресенье утром здесь.